Они, однако, успокаивались. Желудков уже не зыркал вокруг напряженным взглядом, Прохоренко был невозмутимо спокоен, а на пожилом, иссеченном морщинами лице Хомича то и дело проглядывала почти озорная усмешка. «И этот скороход уже 2 года на пенсии. А гляди ты, гонору сколько! В воздушной армии воевал», — вспомнил Желудков. Прохоренко сказал: «Теперь что? А вот посмотрел бы ты на него, как он демобилизовался в 55-м. Голубой кант, фуражка с крабом. Все летчиком представлялся. Авторитет был, ого! На все местечко один летчик. Устроился в областную газету с обкором. Все об успехах писал. А заголовки какие давал? На фронте уборочной страды. Битва за урожай. Атака на бесхозяйственность. Видал он хоть раз в жизни атаку? Ладно, ну их, махнул рукой Хомич. Но теперь, хотя и запоздало, захотелось, видно, высказаться Прохоренко. На фронте под Сандомиром один такой приехал в бригаду. Дали ему в штабе списки отличившихся, а он и говорит: «Хочу сам в танки поехать, в атаку, значит». Ну, комбат говорит: «Прохоренко, возьмешь корреспондента». А у нас был не комплект, радист выбыл. Правда, и рация не работала, только пулемет. Так что свободное место. Надел он шлем, устроился на сиденье, поехали. Немцы как начали болванками лупить, только окалины от стенок брызжет. Пассажир наш сжался, растерялся, только что мамочка не кричит. А потом нас подбили на минном поле возле первой траншеи. Хорошо не загорелись, но моторную группу разворотило здорово. И этот друг первым к нижнему люку. Лейтенант Огурцов говорит: «Стой, сиди!» Потому что куда же лезть? Из траншеи в раз срежут. А так, может, еще что-нибудь высидим? Еще по нас несколько раз болванками врезали, проломили броню, здорово Башнера ранили. Башнер кровью истекает, а мы сидим. Потому что некуда лезть. Верная гибель под таким огнем. Да и этого друга едва удерживаем. Башнер к вечеру помер. Досидели до ночи, по одному выбрались, кое-как доползли до своих. И пассажир наш прямиком в санбат. Нервное потрясение. А меня утречком в другую 34-ку пересадили. Опять рычаги в руки и вперед за родину. Это что танк? Все-таки броня, защита. Обнажая нездоровые зубы, изгоняя с лица наивную улыбку, начал Хомич. А вот как у нас в партизанах? Весной 44-го. В прорыв. Ага. Прорвались, да не все. Некоторые не успели. Захлопнул он коридор тот. И взял в колечко. Да как начал попуще гонять, разрывными крестить, только треск стоит. Ну, отстреливались, бегали, совались туда-сюда. И осталось нас всего ничего, 2 десятка ребят, и почти все ранены. Ночью, когда немного утихло, пересидели в болоте, утром выбрались, куда деваться. А он цепями пущу прочесывает, все обстреливает. Куда не долезет, огоньком. Ну, нашлись у нас некоторые, говорят, на елку залезть. Елки густые, снизу ни черта не видать. Вот ребята и позалазили. Ремнями к стволам попривязались, чтобы не упасть, значит, долго сидеть собрались. Я тоже забрался повыше, привязался, сижу, покачиваясь на ветру. Хорошо? Но слышу, уже затрещало, идет, значит, цепь. И тут слышу, овчарки лают. Не дело сидеть кувырком вниз, еще бог до крови содрал, и дай бог ноги. Бегал от тех цепей и так, и этак. Опять ночь в болоте отсидел, под выворотиной прятался, возле дороги в пыльной канаве полдня пролежал. Кое-как выбрался, когда оцепление сняли. Потом на фронт попал, в Восточной Пруссии отвоевался. В 45-м осенью, по первой демобилизации, прихожу домой. Я же из Ушаческого района. Слышу, как-то говорят. В Селицкой пуще скелеты на елках сидят. Подвернулся случай, заехал. Действительно, воронье вьется, каркает. Пригляделся, знакомые места. А на елках беленькие косточки сквозь ветки виднеются. Ремнями попривязаны. Некоторые с винтовками даже. Снимали потом, хоронили. «Ну а как же он их все-таки увидел на елках?» — спросил Агеев. «В том-то и дело, что он ни черта не увидел. Овчарки. Та стерва учует, подбегает к елке и облаивает. Ну, автоматчик подходит, и очередь вверх по стволу, ну и крышка. Которые сразу убиты, которые ранены, сами потом доходят. Но привязаны, не падают. За полтора года воронье обглодало». «Да», — протянул Желудков, — «было дело. Да ну его к черту! Вот прорвалось из-за Семена этого. А так я и вспоминать не хочу. Хорошая погода, рыбалка, скоро грибы пойдут. А по грибы туда и теперь не ходят. Все заминировано. Сколько после войны поподрывались. Не мог отрешиться от своих воспоминаний Хомич». Агеев тихо сидел на траве, рассеянно слушал. То взволнованно сердитые, то умиротворенные временем невеселые речи ветеранов. И внутри у него поднималось вроде бы даже завистливое чувство к ним. Ему такой войны не досталось. Ему досталась другая, о которой и рассказать так вот откровенно, как рассказывают эти люди, не сразу решишься. Он и не рассказывал никому. Долгие годы носил все в себе. Разве жене поведал кое-что из своей недолгой партизанской жизни, в которой у него было мало интересного, так как на задание он не ходил. Плавил на базе ТОЛ, готовил взрывчатку. После освобождения в 44-м его как специалиста направили в артснабжение, где он света не видел за штабелями мин, снарядов, патронов, гранат, погрузкой и выгрузкой, отчетностью и учетом. А сколько передряг было с транспортом, которого всегда не хватало. Но это обычные хлопоты, которых полно в жизни любого снабженца или хозяйственника. Хотя бы и на войне. «Вы уже на пенсии?» — спросил Агеев у Хомича, который показался ему тут самым пожилым, кроме разве что Евстигнеева. Хомич несогласно сдвинул редкие брови. «Работаю. Вообще мог бы идти, но, знаете, гроши надо». «Он у нас многосемейный», — сказал Прохоренко. «Отец герой. Ну, 5 дочек, 8 внуков. Приходится работать, помогать надо». «А что, у дочерей мужей нет?» — спросил Агеев. «Есть, почему? Одна только в разводе. А так, зятья, все честь по чести. Когда летом съедутся, целый взвод, аж гул в доме стоит. Ну и надо дать каждой сальце, колбас, деревенского маслечка. Городские теперь это любят. С грядок там чего, ну, яблок, варенье, грибков. А потом надо и послать. Однако оперативную квартиру строит, другая машину покупает. Третья продавщицей в Минске работала. Недостача вышла, надо покрыть, не то в тюрьму сядет. Все надо. Понятно, раздумчиво сказал Агеев, и Желудков констатировал просто. Паразит они у тебя, Хомич, и дочки, и зятья твои. Тень озабоченного несогласия пробежала по добродушному лицу Хомич. Но почему паразиты? Теперь у всех так. Тянут из деревни в город, чего только можно. Вон у Прохоренки один сын. А что он, меньше моих дочек тянет? Не меньше, тряхнул головой Прохоренко. Третья жена, алименты, что же остается? Приходится. Нам кто-нибудь так помогал? Ну, мы другое дело, сразу помрачнев сказал Прохоренко. У нас другая жизнь была. Можно сказать, не было никакой. Одна погибель. Пусть теперь эти живут, пока войны нет. Во-во-во-во, пока войны нет, подхватил Хомич. А то как ляснет этот атомный гриб, так ничего и не останется. Говорят, одни муравьи только выживут. И то неизвестно, наука еще сомневается. Ну, ляснет так ляснет. Тут уж от нас ничего не зависит, — заговорил Прохоренко. Но я так думаю. Пока мы того дождемся, половина с ума сойдет хотя бы от этого живодерства в эфире. И еще от водки. Вон, слыхали, вчера Грибанов сына из ружья уложил, шофера с нашей автобазы. Этот пенсионер, что в райфо работал, тот самый. Сын выпивки воспротивился, похмелиться не дал. Ну и тот в него из ружья, а потом в себя из второго ствола. Они все замолчали, пораженные этой новостью. И Агеев минуту невидяще смотрел на овражные дебри. Овраг был живописен, как и 40 лет назад, а может и больше того. Густые, едва тронутые, предосенней желтизной кроны старых деревьев замерли в вечерней тиши. Каждая по себе в окружении молодняка и мелколесья. Солнце светило уже сбоку, ярко высвечивая противоположный склон до изгиба оврага. Эта же сторона, крутая и высокая, почти вся лежала в тени. Вверху, зашуршав жесткой листвой в нависших над ними дубовых ветвях, завозилась какая-то печушка, пискнула раз-второй и улетела во враг. Недолго помолчав, Прохоренко сказал. «Я так думаю, не доживем мы до этого гриба, и спасибо за то. Вот лег в землю Семен, так же скоро ляжем и мы, и хорошо. Все эти страсти будут без нас, еще нам позавидуют». «Оно-то так», — вздохнул Хомич, — «внуков жалко». «Вот это да, это конечно». Желудков вдруг подхватился, отряхнув измятые брюки. «Ладно, ну вас с вашими разговорами. Послушаешь, уже сейчас завидовать станем Семену. Надо еще выпить». Ни с кем не простившись, он полез через изгородь в огород, и Прохоренко с Хомичем переглянулись. «А знаешь, дело говорит». «Что значит пулеметчик?» — подморгнул одним глазом Хомич и тоже поднялся. За ним встал длинноногий поджарый Прохоренко, ненавязчиво сказал Агееву. «Может, пойдем? Еще примем по одной за Семенову память?» Агеев развел руками. «Да нет, знаете, я не того. Не в коня корм. Ну, как хотите». «Спасибо», — сказал он. «И дай Бог вам здоровья, дорогие люди. И немножко еще задержаться на этом свете. Я тут, знаете, над овражком пройдусь, погода хорошая». «Ну что ж, оно можно», — согласился Хомич. Они распрощались, торопливо подав Агееву широкие руки с твердыми узловатыми пальцами, и полезли в огород. Агеев проводил их вдруг затуманившимся взглядом и не спеша пошел над оврагом вдоль стены мелколесья под большими деревьями в поисках какой-нибудь стежки. Должна же она быть тут где-нибудь, эта стежка, которая, думалось, ему еще раз приведет его к пустующему подворью Барановской, сарайчику, чердаку и Марии, к его безвозвратно ушедшему прошлому. Лежать было чертовски неудобно. Мало того, что твердо на неровной каменной кладке пола, так еще и некуда было вытянуть ноги, которые все время упирались в стену. Агеев не знал, что это было. Карцер, изолятор или просто тесный закуток в церковном подвале, куда его спустили ночью два молчаливых конвоира с фонариком. Тут никого больше не было слышно, не доносилось ни единого звука извне. И Агеев подумал, что он тут один. Сначала он сидел, прислонясь спиной к холодным камням стены, потом встал, постоял, снова сел. После всего пережитого за день властно давила усталость, хотелось лечь, но лечь можно было, лишь поджав ноги. В таком положении ноги нестерпимо ныли в коленях, особенно левая больная нога. Он беспрестанно ворочался, двигал ими, болезненно ища пространства, которого тут не было. Мучаясь, он ждал, что его позовут на допрос или расправу, ведь должен же Дрозденко попытаться что-то из него вытянуть, прежде чем его расстрелять или повесить. Но шло время, нестерпимо ныли на полу его кости, от усталости звенело в ушах, а за ним не приходили. И он думал, терзался в сомнениях, доискивался до причин своего провала, хотя доискиваться он мог лишь путем догадок и предположений. Главное и самое ужасное для него было, однако, ясным. Мария попалась. Они ее взяли, по-видимому, с ее роковой ношей. Но как они узнали о нем? Выдала Мария, проговорилась, назвала. Конечно, возможностей добиться признания у них было множество, тем более от этой неопытной зеленой девчушки. Наверное, своих сил для того они не жалели. Но все-таки. Все-таки он не хотел верить, что она так скоро выдаст его. Она не могла его выдать, потому что она любила его. И такой удар с ее стороны был бы для него страшнее провала, хуже погибели. Однако и ничего другого он придумать не мог. Об их отношениях не знала ни одна душа в этом местечке. Ни соседи, ни полицаи, ни даже свои. Как полиция могла связать ее с ним? Да к тому же спустя несколько часов после ее задержания. Наверное, они там обыскивают усадьбу, переворачивают все вверх дном. Потрудиться для этого им придется немало, усадьба большая. Но что они найдут? Разве пустой мешок из-под тола? Его документы? Да еще пистолет. Пистолет он, конечно, зря спрятал так близко. Все равно им не воспользовался, а найдут — будет улика. Хотя, как ни странно, теперь он особенно не переживал из-за улик. Почему-то все стало ему безразлично, и он чувствовал, что главное и самое страшное уже свершилось, и ничего поправить нельзя. Теперь только бы не очень пытали, только бы хватило силы и воли достойно закончить жизнь. Еще его беспокоила судьба Малаковича. Не провалился ли и он на этой передаче, если, не дай бог, Марию схватили на станции вблизи кочегарки? Могли взять обоих. Тогда, может, и его зацепили через Малаковича. Все-таки унюхать про их связь полиции не составляло труда. Могли догадаться. Но где Малакович? Еще на свободе? Или тоже сидит? Или, может, погиб? Все-таки у него был пистолет, и если не при себе, то, наверное, поближе, чем у Агеева. И решимости у этого лейтенанта хватало, это Агеев понял давно.